Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Сегодня вы почуете фрагменты записи онлайн-конференции с российским политологом Сергеем Карагановым. У подорожжах «Свободы» Змитер Бартусик расповедет про Яновщину, что у Зеленинском районе. У белорусским замежжа про то, чему белорусы Европы и США подтримливают Грузию. И у белорусской Атлантиде про роль наставника у белорусской школе за часы Российской империи. А зараз вольная студия. Михась Скобла гутарыць с историком и литературным критиком Анатолием Сидоревичем, який у 68-м годзе выступил супраць уводу советских войскаў у Чехословаччину.
Господар Анатолий, на початку нашей гутарки давайте звернемся до статистики и приведем несколько личбов. У операции «Дунай», а миновито под гэткой кодовой назвой проходила оккупация Чехословакии, удельничала 30 танковых и мотострелковых дивизий. Это 500 тысяч жаунеров и 4600 танков. Для поравнания, у Афганистане Советский Союз задейничал всего 4 дивизии. Як вы лічите, для чего на Чехословакии была кинутая гэткая вялізная военная сила, калі было вядома, что чехословацкое войско атрымало загад не покидать своих казармов.
Советы не боялись чехословацкого войска. Яны сами себе запалохвали страшилками про НАТО. У головы советских обывателю убивалось, что НАТО вось-вось переступить межи Чехословаччины, что НАТО вось-вось готовое одорвать Чехословакию от славной содружности. Одним словом, выдумлялись миты для оправдания агрессии. Не было реальной погрозы с боку НАТО, и все дальнейшие подеи показали. НАТО сбоялось не полмиллионной советской армии, не этих танков. Это то самое филистерство, та самая трусость, властивая европейскому обывателю. Вот чего боялась НАТО, своего обывателя, особливо европейского, немецкого, французского, який феника лишнего боится передать на узброєні сили, які може аби що говорити про Америку і увесь час ховатися під американським ядерним парасоном. Європейський обиватель тут і тоді починає задумуватися про необхідність гарматів і танків, коли совєтські танки, чи тепер російські танки, починають ходити по периметрі Європи. От тоді вони починають про нечто думати.
Однак, давайте повернемося у той час. Поглядіть, за 36 годин у центрі Європи була цілком окупованная незалежная краина. Вядомый факт, с протестом на Красную площадь в Москве вышло усяго 7 человек, якія тут же были схоплены и арештованы. Кто в Беларуси на той час осмелился назвать речи своими именами, а менавіта Советский Союз оккупантом? Кто выказал моральную подтримку Чехословакии?
Перш за все, я мушу отзначить мужный учинок поэта-перекладчика Федора Архиповича Ефимова, удельника войны, який на об'єднаним партийним сході творчих союзів з трибуни гэтага сходу сказав своє «фе», сказав своє «не» советської агресії. Я тут мушу відзначити поета і перекладчика Валентина Євгімовича Тараса, який так само сказав «не». Не тільки у Мінську, ми много чого не ведаємо, ще нам не відкрилися архіви ГБ, але, скажімо, Олександр Романченко, Сергій Каленченко у Гродзенському педагогічному інституті, арештовані були. І навіть у вёсках. Я докладно ведаю, що в Капильському районі, у вёсці Старица, бібліотекар тамтейший Клюйка публічно заявляв про свою незгоду з політикою КПСС в відносинах до Чехословаччини.
І ви тут щіпло промовчали про себе. У жнівні 68-го года ви так само протестували супраць окупації. Вам тоді було ж усього тільки 20 годів. І працювали ви, здається, загадчиком Задубенського вязкового клубу Ганцевіцького района. Откуль вы упершиню почули про подеи у Чехословакии?
Я читал, по-перше, уважливо газеты. А советские же газеты треба было уметь читать не так радки, как помеж радками. Я слухал замежные радио, голосы. Я не ховал своей позиции. И натурально, что ж, як это увезцы, да нема стукачов. Стукачи есть.
И не только увезцы. Скажите, як отбылося ваше затримание? Где вас допытывали? И что конкретно ставили вам у вину?
Меня затримали у редакции Ганцевицкого Гродзенской районной газеты «Советское Полесье». Я сидел с Виктором Гордеем, размовлял. Зашла машинистка редакции Каролина Цвирка. Каже, Толик, тебе Василь Федорович кличе, Проскуров.
Редактор.
Редактор районной газеты. Я заходжу, Василь Федорович, вы меня кликали? Ну и там майор Михаил Миколаевич Песенька и Барановецкое отдело КДБ по Ганцовскому району уполноваженный был такие. Ну и вот они пропоновали проехать в славный город Барановичи. Там, ака отдел КДБ в той час был, вот там со мной вели, ну так скажем, гутерку.
И чем это закончилось особисто для вас?
Для меня это закончилось тем, что я по несчастью не забавя трапил в больницу с запалением легким. У Ганцовицкую районную больницу приехал областный психоневролог, интеллигентского выгляду человек. И он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи.
И за эти бредовые идеи Анатолий Сидоревич трапил на 4 месяца за краты у психиатричном отделении другой клиничной больницы у Менску, где был фактично тюремный режим. Протягивайте, господарь Анатолий.
Ну, бредовые идеи мои заключались в том, что я выступал за шматпартийность, за альтернативные выборы, за шматукладность экономики, ну и все те каштовности, которые вызнаю и сегодня.
На хвалях свободы вольная студия. Михась Скобла гутарыць з Анатолем Сидоревичем, які ў 68-м годзе выступіў супраць уводу савецкіх войскаў у Чехословаччыну.
Давайте и снова вернемся до подей 68-го года у Чехословакии. С территории Беларуси у оборону оккупованной Чехословакии прогучал еще один голос. И належал он поэтце Ларисе Гениуш, якая жила у Зельве на Городенщине. Свой протест она выказывала на упросту листах у Прагу до профессора Яромира Вострага, у листах до инших своих сябров. Давайте послухаем фрагмент листа Гениуш до Миколы Прашковича, на той час наукового супрацовника Институту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Датуецца ліст 29 жніўня 1968 году.
Сталася рэч жудасная, але ж яна мае два бакі. Свет бурліць. Ён пабачыў тактыку насільнікаў і садыстаў, застасаваную да народу, каб задушыць свабодную думку. Апошні час муж не спаў, не еў, суткамі сядзеў ля радыё. Бачыце, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На мою думку, саветы ў сутычцы з Чехаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, и не было того, что называется громадская думка, я думаю, что и не было бы этой демократии заходней. Не в интересах буржуазии и демократии. Але с другого боку есть политики. З их так званый реальполитик. Так вот, поводины Европы были рыхты такие самые, как в 56-м году в часе венгерского народного повстання. Как в 53-м году в часе народного повстання в Берлине. Поводины политиков были ганебными, боязливыми. Советы вельми добро убачили. В 56-й год им показал, что можно не бояться ни немецкого, ни британского, ни французского, ни нагул натовского отказа на их деяния. А то, что они НАТО, союзом НАТО полохали, ну, это же было на дурне, внутри Советского Союза различено. На дурне. Меня еще они не могли НАТО наполохать. Я ж бачил уже пацаном 8 год, всякие страсти кипели. У нас вот у вёсках запалки скупляли, соль, все, до войны рыхтовались. Вот зараз Америка
Америка ударить по венграх. Так казали деды, бабули, тетки, дядьки. Америка и Заходняя Европа не ударили. И это развязало руки в 68-м году Советом у Чехословаччине.
Давайте звернемся до подробязной хронологии тогочасных подеев. 21 жнивня о 6 године раницы советские войски у Праже захопили генеральный штаб Чехословацкой армии. О 7 године бляковали будинок ураду. О 9 захопили телеграф, пошту и телецентр. Тады ж был арештованы первый секретарь коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчак. И головной особой у оккупованной краине стал Кирилла Мазуров. Еще 3 года перед этим фактичный керовник Беларуси. Что можно сказать про роль Мазурова у чехословацких подеях?
Это ганебный родок у истории Беларуси. И коли в энциклопедии мается артикул про Кирилла Мазурова, так нам от автор энциклопедии сарамливо выходит этот эпизод с его биографии молчанием. Але это, однако, не сдымает с белорусу моральной вины перед Чехословакией, перед чехами и словаками. И коли официальный представник Чехии у Республики Беларусь просит пробачення за то, что чехословацкие улады выдали неколи советам чехословацкую громадянку Ларису Генеш, то демократичная Беларусь, коли не урад теперешней Беларуси, повинна попросить у чехов и словаков пробачення за то, что дробил у Чехословакии в 68-м году Кирилла Мазурова. Мазуров уже цивлял политичное керовництво под просьбищем генерал Трофимов. Все советские генералы, там, которые были у Чехословакии, подначаливались ему, командование советских войск. Проз его же цивлялись контакты помеж политбюро КПСС и керовництвом коммунистической партии Чехословакии.
И опошнее, что обмянуть у нашей гутрицы аніяк не выпадая. У жнивні 1968 году Москва оккупировала Чехословакию. Ровно про 40 годов отбылся военный конфликт помеж Россией и Грузией. И там были шматликие ахвяры. Подчас операции Дунай загинули каля 300 мирных громадянов Чехословакии. Чи можно помеж гэтыми подеями провести аналогию? Чи можно сказать, что за проминулые 40 годов Москва так и не позбавилась своих имперских помкнений?
Кто б коли сумневался в имперскости российской политики? Европа вот теперь еще раз переконалася, с кем она мае справу и что ей погрожает. Россия. И это писал Солженицын. После всех своих принижений первое, что робить, обновляя военный потенциал. Российский обыватель у глубинцы хирея. И он не доедает, у него нема нормальных умов для життя. Его дети недогледженные, смаркатые, хворые. Але зброя вырабляется. Але войско сытое. Ты шаленые гроши, які пошли теперь у Россию за нафту и газ. Немецкие гроши у першую чергу. Вот теперь працавали у Грузии.
У вольной студии Михась Скобла гутарыў с гісторыкам Анатолием Сидоровичем, які у 1968 годзе выступіў супраць уводу савецкіх войскаў у Чехословаччыну. А зараз фрагменты онлайн-конференции з расійскім палітолагам, кіраўніком Рады па знешняй абароннай палітыцы Расійскай Федэрацыі Сергеем Карагановым. Ці вам не падаецца, што Расія замест канструктыўнага супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуе адрадзіць гнілую традыцыю ўсходнеўрапейскага жандарма? І менавіта расійскае кіраўніцтва адказнае за будаўніцтва новых размежавальных лініяў. Прыклад Грузіі даволі паказальны. Цяпер чуюцца напростовыя пагрозы ў адрас Польшы і аддзёргіванне Украіны. Ужо каму, а вам зразумела, што стратэгічна Расія прайграе ў гэтай гульні?
Первое. Россия не расширяла НАТО, двигая военную структуру военного блока на восток. Не развертывала систему ПРО, стратегические системы времен Холодной войны. Россия единственное, что она сделала, это она защищала свое население и от уничтожения грузинским правительством. Так что, уважаемый Доминик, посмотрите внимательнее на то, что происходит. Я не буду обращать внимание на эпитеты, которые вы адресовали российской политике, но они, мне кажется, либо смешными, либо убогими. Я, Россия не святой, но она действует, во-первых, в четких законных рамках, в отличие, например, от НАТО, которая бомбила Югославию. Мы не бомбили в аналогичной ситуации Тбилиси. Тбилиси по-прежнему прекрасный город с прекрасными мостами. Белград был разрушен. Россия очень аккуратно провела операцию по принуждению по-моему, безрассудных тбилисских руководителей к миру. Это ей удалось. То, что мы сильны и защищаем свои интересы, очень многим не нравится. Ну что ж, мы, Россия не женщина, а легкого поведения, которое хочет нравиться всем.
У Грузии Россия выдала паспорты осетинцам, а затем, нібито обороняючи своих громадянов, провела операцию по примусу до миру Грузии. Коли нам шакать подобные операции? Российских громадян у нас же больше, чем у Грузии. Уже больше 10 годов выборы в Беларуси – это фикция. Я был и кандидатом у депутата, и назиральником. Аднойчы доводилось бачить назиральника ДСНД, он был в Средней Азии. Доволі шмат выпил, закусил в буфете, и чхать он хотел на все и вся. Вы лечите, что это у нашей краине будет долго протягиваться?
К сожалению, это безобразие в вашей стране будет еще очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию может в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст. А, впрочем, обострение отношений, которое нагнеталось в последние годы, улучшило несколько положение рукой Александра Григорьевича Лукашенко, и он этим пользуется. Впрочем, Россия подходит к Минску весьма, по-моему, здраво и холодно. Как говорится, дружба дружба, а денежки врозь. И мне кажется, что путь к либерализации ситуации в Беларуси идет все-таки через капиталистические реформы, которые вроде бы начинаются в том числе и под экономическим давлением России.
На какую дату России запланованы аншлюз Беларуси и как по-русски будет зваться моя айчина после аншлюсу?
Можете расслабиться. Мы, сколько я знаю, впрочем, я не сижу в органах планирования, аншлюза Беларуси не предполагается. Если белорусы захотят когда-нибудь действительно стать гражданами единого государства, что же, может быть, подумаем, но поглощать Белоруссию Россия не собирается. И в последние годы своей достаточно жесткой экономической политики в отношении нынешнего Минска она это еще раз, в 25-й раз доказала. Впрочем, конечно, многих россиян беспокоит то обстоятельство, что авторитарно-социалистический режим Белоруссии в какой-то мере распространяет свое влияние на Россию. Ну, что ж делать? Приходится жить. Все-таки Белоруссия братская страна, и у нас открытые границы, которые, впрочем, как раз и дают возможность белорусам, вроде вас, говорить относительно свободно. Не было бы у вас открытых границ, вас бы совсем прихлопнули.
Як вы прокоментуете поведомление, что Рада Европы обговорит санкции, которые могут быть введены супраць России? Об этом заявил докладчик ПАРЕ по Грузии Матиас Йорш, который прибыл 19 жнивня в Тбилиси с надзвичайным визитом. У Раде Европы обовязково отбудутся дебаты, где мы обговорим те санкции, которые могут быть введены супраць России, сказал он. Для нас категорично непримально, что один сябра у Рады Европы ожидцевляет агрессивные действия у 21-м стагодзе, заявил Йорш.
Ну, что же делать? Слава тебе, Господи, в Европе очень высокий уровень свободы и демократии. Каждый имеет высказывать свое собственное мнение. Ну, а Россия будет действовать в соответствии со своими интересами. Нас не очень беспокоит возможность санкций Совета Европы, их просто не будет, ни при каких обстоятельствах. Вы сами, да и вводить она их не может. Но что касается сути вопроса, то 10-10 раз можно повторить. Грузия решила уничтожить и выгнать Сетин. Для этого был нанесен удар, в том числе минометами «Град». Погибли сотни и сотни, может быть, тысячи мирных жителей. Грузинское руководство безумно и глупо. Оно думало, что Россия не вмешается, или надеялось, что оно сумеет захватить перевал в России до того, как подоспеют российские силы. Кстати говоря, грузинцы убили и русских миротворцев. Мы действовали абсолютно в рамках международного закона. И единственное, о чем я сожалею, это то, что российского руководства не хватило решимости добить грузинскую армию. Грузия не имеет права с таким руководством иметь армию. Она не может ей пользоваться разумно. Но мы решили остановиться. Ну что ж, посмотрим. Боюсь, что произошла та же ситуация, которая произошла 15 лет тому назад, когда после нападения Саддама Хусейна на Кувейт американцы, поддерживаемые всем миром, в том числе Россией, освободили Кувейт, разгромили силы Саддама Хусейна, но остановились на полпути до Багдада, решив, что Хусейна и его вооруженные силы все-таки надо сохранить. После этого весь мир получил то, что он получил в виде Саддама Хусейна. Боюсь, что не добив вооруженные силы Грузии, мы снова получим какие-либо взрывы. Но постараемся сделать так, чтобы эти взрывы сдерживались жестким способом.
Шановна спадар Караганов, судовно памятую, как несколько годов тому в телевизионном интервью вы выказались про Лукашенко приблизно гэтак. Это наш проект. Мы Лукашенко поставили на царство, и коли треба, тады и приберем. Цяпер вы часто критикуете Лукашенко, рекомендуючи его отхиление от улады. И в той же час ваша краина его активно подтримливает. И гэтак же активно імкнецца до аннексии Беларуси. Пропановы об гэтым уже поступают зусім не двухсэнсоўные. Ці вам не здаецца, что такая политика России ничего агульного не мае с сябровскими относинами до беларусов? И як вы ставитесь до того, что Лукашенко и ягоны атачэнне систематично принижают беларускую культуру, руйнуются гістарычныя помнікі, зачыняюцца беларускія навуковыя цэнтры, беларуская мова практычна выштурхнута на перыферыю культурнага і грамадскага жыцця. Ці вам не падаецца, што такая палітыка, якую праводзіць Лукашэнка, сыходзіць з Москвы? Менавіта гэтак шмат якія беларусы ўспрымаюць ролю Расіі ў сённяшняй Беларусі. З павагай, Павел.
Уважаемы Павел, к сожалению, вы не правы. Чего уж не хватает российской политики, как активного действия на белорусское руководство. Мы слишком мало обращали внимания на то, что происходило. Что же касается русификации в Беларуси, ну никакого отношения к этому не имеет. В советские времена, насколько я понимаю, белорусский язык поддерживался советской властью. После того, как поддержка очень широкая прекратилась, видимо, произошло что-то, но это ваше дело. Вы должны бороться за свой язык, за свою культуру. Простите, в России есть огромное количество других дел, кроме как защиты белорусского языка и белорусской культуры.
Выслухали фрагменты записи онлайн-конференции с российским политологом, керовником Рады по внешней оборонной политике Российской Федерации Сергеем Карагановым. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте, нагадаю, адрес свобода.орг. А зараз подорожье свободы. Про Яновщину, что у Зельвинском районе, расповедая Змитер Бартосик.
Ой, Господи Боже, с высокого неба, молитву мою ты прими.
Старые кобеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится навсюду у жену вёски Яновщины. Кубка бабулек собралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лето. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі нехітрую закусь. Усе яны удовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць.
Адны старушкі ўсё адно.
Адныя калекі о з калочкамі ходзім.
А калі жылося добра?
Чем нам багат Лукашенко? За то, что Лукашенко стоит за народ. Лукашенко, во-первых, нет воин. Это очень большая важность.
А кто на нас нападать собирался? Никто на нас не
собирался. Мы были посланы, наши дети были посланы белорусские в Афганистан. Сколько они пострадали? За что? За какое? За что, за якое? За чью землю яны там аддалі свае жизни? Да інвалідамі морам паставаліся.
Наліваюць, каб выпіць за сваіх мужыкоў, якія пайшлі з гэтага свету, хто 20, хто 10 гадоў таму.
Трэба іх дабівацца да смерці.
А смерть не хоча ісці, брат.
А она не хоча ісці па мене.
У нас калісьці дома, дзе я, адкуда я, одна жанчына гаварыць, ой, лучше умерці маладому, каб усе пашкадавалі. А я думаю, господі, а што ты нагаворыць? Каб усе пашкадавалі. А пасля я разабралась у яе словах, і так, да, дзейсвітельна, на старого чалавека ўже кожны смерці чакае, а маладого кожны пожалее.
Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я Лукашенко не галасавала ні разу.
Так?
Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некалі жили, конечно, некалі жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы немає. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робить? Что не поднимают? Ничего.
У гості до Лізаветы прийшла суседка, старая Геля, з якой спадарыня Лізавета завжди спрачається на політичні теми. Калісьці за поляками у хаті баби Гелі збирався своєособливий політичний клуб.
А при поляках от всі зложилися, вся деревня, мужчини, і купили радіо, а вони надто ждали тую Росію. А у наша хата, ну поставили нову хату, а она там пала, у нее не было ничего, но печку поставили, она еще была не кончена. Уже у нас поставили то и радио. И все мужчины вечером сбирались слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести, то на двор выправляли этого самого человека, якого капельновал, как милиционер не.
Полициянт.
Да, капен послухал, что им жопу дали, что слухает с Россией.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, тине, те еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко, ну, мало нарадовались, там зробили колхоз, потом война началась. При немцах еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. Это не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские?
Ведаем.
А что бы вы им сказали, что, в первую чергу, что пьяные повинны зарабить?
Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем.
Никаких пожаданий у него.
Как мы прожили жизнь, то, ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 тысяч мы получаем, ничего не робим. Нам вот так хватает, что детям помогаем.
А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, трэба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. Але тим молодим нельзя сказати. У нас тепер я робила на фермі. Ти знаєш, як на фермі робити? І він сьогодні пастух, 200-150 тисяч получить на сім'ю за місяць
в колхозі.
І це правильно?
Ні, це неправильно. А що зробити? А ти, Яніке, так помного получають депутати.
Ти нічого не робить, скажи.
Ні, Ліза, їх то теж не легенька робота. Чи легка?
Самою великою бедою нашого часу баба Геля лічить п'янство.
От ви нам скажете, що ви то зробили. Це взагалі... Наші вже жінки п'ють, а з чого то, хто то зробив, хто то розрашив, чи той Божечка гадок наказав, він все може зробити, чи то начальники, ну начальники теж п'ють.
У ефірі «Подорожжя свободи». Про Яновщину, що у Зельвінському районі, розповідає Змітір Бартосік.
Яновщина притягивает увагу подорожника своим идеальным бруком, покладенным майстром на стагодди, каменьчик до каменьчика. Самый старый жихар вёски, 85-годовый дед Иван, у чьим позерку засталося шмат от хлопчука, сядить на призбе разом с жонкой Ниной.
Слухайте, а гэты брук кем был покладен, или каким годом?
Это в 37 году покладен примерно.
Разговорившы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта Гарадзенская і Ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім Вайсруслендам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі.
А то, что вот вы были на территории Германии, то есть вы были как бы в рейху, а там был не рейх, это на вашем жити не отбивалось эти не? Вам было обеспечнее, я не ведаю.
Ну, значит, нас что? Обеспечивали нас продуктами. 10 килограмм зерна имеешь право получить. Если тебе земля, мало земли, семья большая. Кабана, если выгодовал, иди-ка, сдавай межерочью. Бойня там была, тебе на семью дают. Сколько тебе положено на душу.
Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна.
З вечара, ну так, часоў па 12. Маму бяла, кажу, вы не бойцеся, некія ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады ўсё паграблі, і часы забралі, і носкі, і кажухі, і гэтыя бацінкі, ўсё чыста.
У нямецкай форме?
А адзін адзеўся ў нямецкую форму, но, а астатні не паказваліся. Ты па пацёмку хадзі, я гэта ну, на віду.
Молоді у Яновщині нема зусім. Самими молодими і дієздольними можна лічить сімейну пару Марії і Петра Даніков, які недавно відсвяткували золотое веселле. Не глядячи на немалые годы, Марія і Петр обробляють великое уласне поле. Петра, колишній коваль, ще може тримати великий молот, але замовав уже нема.
І кузня, і кладло, усе. Йон і в'ядра зробить, йон і бачки зробить, йон і дерев'яну посуду зробить.
Плуга, воза, от що, коня подкую, що хоче.
Трактор. Это вы працуете на тракторе?
Я у тебя техника лично своя. Ось нашего поля, ось цього. Это жаль, сегодня нам приехали. У нас четверо дітей.
Это вы працуете на себе?
Що это в нашу? У нас 9 внуков.
3 правнуки.
И у нас никто не ма п'яницу. Як у вёсці. Хорошо було, весело було. А тепер пусто.
І як, на вашу думку, гэтую вёску ратавати? От будуть вибори, так, у нас в осінь?
Треба, щоб в колхозі більш було занятості для людей, понімаєте?
Для молодих.
Щоб той чоловік пішов, заробив, не платять гэдак, як треба, а молоді люди.
Ви знаєте,
що хочуть, щоб таке, що то було. Так. Вы бы все молодежь подтоптали под ноги.
Ой, Господи, Боже, з високого неба.
А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзіе зусім і знікне з геаграфічных мапаў, але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца.
Высоко могилу травою она зарастет, посадишь на ниня червону калину, ясною она зацветет.
Перадачу «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў і вёў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Калі ў суседа гарыць хата, то мы не бежым рабаваць, мы бежым з ведром вады. Пажар пагасіць. Гэта прынцып наш такі.
Еўген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямецчыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве Звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Еўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямецчыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады, тут іх зашмат у Нямеччине российские, все это дослано у грузинские представительства. В некоторые выдания, газеты были досланы эти заявы и на Беларусь, да, на выпадку, и Хартер 97, и Громадянская партия, и наша Нива, и Народная воля. Тем не менее, никто не дорогал, никто. Не зразумело мне. Нас штучно выключили из политического процесса именно на родиме, что цікаво. Ну, зразумело было, что провладные выдания не друкуют, это зразумело. Ну, коли свои, это уже нонсенс, так скажем. Свобода ни разу не наши поведомления. Я шмат пишу артикулы и досылаю именно это на свободу. Ни разу тоже мне не зразумело.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заява ў падтрымку Грузіі Звязу беларусаў Нямецчыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямецчыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, что нас могут пойти той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить и Украину. Нема гарантии, что завтра не сдарится с нами. Поэтому мы малые народы, которые именно под прицелом монстра российского находимся, можем как раз поделить лёс той самой Грузии. Так, вот такая наша позиция, что чужого гора не бывает.
Яўген Мурашка распавёў, што беларусы Нямецчыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу. Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі.
У нас супрацоўніцтва такое больш на бытавым узроўні.
У вас ёсць асабістыя знаёмыя?
Ёсць, канешне, шмат іх ёсць. Яны і ў нас у гасцях бываюць. Ну, гэта, скажам так, не палітычнае, як бы, супрацоўніцтва, а чыста бытавое. Потому што у них праблемы ещё не ўзнікала даже такіх сур'ёзных, як на сённяшні дзень. Там они как-то і не грунтаваліся. Какие суполки и все такое. Но ты не имеешь, я лечу, что мы вот в ближайший час, как раз, как такая беда сдарилась, мы будем, конечно, сильнее супрацовничать. Потому что Грузия сегодня, я же говорю, мы можем завтра поделить ей лёс.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацьдзеянню России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланированная в Мюнхене каля будинку амбасады России на 22 жнивня.
Грузия! Грузия!
Белый колер – колер миру. Таму гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуска замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночання Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Я ведаю раней, як бы на цяжка атрымаць дазвольны пікет. Практычна я ніколі, колькі разоў спрабаваў атрымаць, ніколі не атрымаў дазвол правядзення мітингу, пікету супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то, магчыма, змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць, а святліць больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю.
Акцыю беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцыю беларусаў у падтрымку Грузіі. Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Яны былі вельмі рады, вельмі сердечна рады былі за такую солідарність, якую отримали від білоруських політичних утікачів.
Самен візулен овервінен.
Разом ми переможемо.
Самен кюновевінен.
Пасля візиту ў грузінскую амбасаду беларусы ўзялі ўдзел у мітынгу, арганізаваным грамадзянамі Грузіі, якія жывуць у краінах Еўропы. Мітынг праходзіў у Брусэлі насупраць будынку Еўракамісіі. Зміцер Піменаў адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі сваю ўдзячнасць і пажаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа.
Все чисто эмоционально, это вельми важно, бо есть и сябры у Грузии, в Оголе это вельми близкий для нас народ. И тому, коли ну, якой такая беда, то, конечно, треба подтримливать. Мы так само не вельми великая краина. Треба проявлять солидарность, это единое, что у нас есть.
У Эстонии молодевые активисты организовали информационную кампанию солидарности с Грузией. Павел Морозов, координатор третьего шляху Сталину, пише у мясцовую пресу, на сайте третьего шляху змяшчаются материалы грузинских аналитиков.
Ну, мы уже достаточно долгий час сотрудничаем в этом плане с людьми в Грузии, и тому, коли они досылают для нас свои артикулы, зараз, конечно, мы их друкуем, бо зрозуміло, что ну, ось, на Заходе там больш-менш нормальная ситуация, средства массовой информации больш-менш объективно это все освещают, а лишь русскомовной просторы информационной доминует российская кропка гледжения, и тому треба робить некую альтернативу, конечно. Я бачу такую так само проблему, и ось, початку у нас я ее бачу, потом поразмовлял с моими украинскими сябрами, и так само то же самое есть. такой ситуации, как бы этничная белоруса, якая, ну, русскомовная белоруса, ну, ты не имеешь белорусы и украинцы, и они становятся вельми просто на бок России, и можно, конечно, сказать, что вот это там пропаганда с одного бока на другого бока, это вельми такая статная питание на будущее, бо это может провоковать раскол этих вот еще наших неоформившихся наций по вельми таким питаниям, якія як бы нас на прямую датычацца. І гэта мне таксама вельмі хвалюе.
І насамрэч, на першы погляд, сітуацыя не звязаная наўпрост з Беларусію, але гэта не так, кажа Павел Марозаў.
З другога боку, гэта вельмі, вельмі датычацца і самой Беларусі, бо мы, які з Грузіяй маем вялікую мяжу з Расіяй, мы маем супольную историю існавання у розных імперських образованиях, и тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент. Прецедент, он вельми зрозумілий, бо одна великая країна, Росія в даному випадку, под таким вельми слабым предлогом зайшла на чужую територію бомбить громадянські об'єкти Грузії. І все це визиває певне питання, і на це питання навіть самі розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть самі розумні люди, які в нормальній ситуації, вони говорять стали речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не вітаю. Це вельми, звісно, дрібна ситуація.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў.
Это была цалком наша инициатива. Мы подтримливаем народ Грузии. Мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед нетверозы есть, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, хопившие соседа, ти там звалтил его. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию они и так уже оккупировали. Мова, мальчик, что не учить. А стяг национальный можно лечить, что заборонено. Школа белорусская разбурана. История сфальшована. Так что, как бы, с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и с Грузии. Тому и для нас, для белорусов, это совсем небеспечное зъява. Когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну и мы собираемся так само акции провести некоторые. Толиан, так само будет съезд белорусов Канады и Америки про выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под зворотом. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им подтримку и сказали, что любое то, что мы можем заработать, нема никаких проблем, мы за все это подтримаем, мы на акции их придем. И мы так само, есть такой комитет по невольным народам, мы так само с ними контактуем на кон Грузии.
Алесь Вінакураў, лидер белорусского молодевого руху Америки. На сайте этой организации можно так само долучиться до акции международной подтримки Грузии в интернете «Подтримай Грузию». Фотоздымки и посылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Завтра на питание наведников веб-сайту «Радио Свобода» откажет российский политолог Сергей Караганов. Питання приймаються до 13 години поводлі менського часу. Ви на хвилях Радіо Свобода і тепер у ефірі «Білоруська Атлантида». Сьогоднішня тема про роль наставника у білоруській школі за часи Російської імперії. Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький.
Со званням наставника сполучаются великие обовязки, для поспяхового выполнения яких потребуется шмат ведов, талентов, майстерства и опыту. поспехи вучню, их імкнення да ведаў у першую чаргу залежыць ад настаўніка. Абавязак настаўніка заключаецца не толькі ў тым, каб перадаць вучню веды і досвід, назапашаныя чалавецтвам за ўсю яго гісторыю, але і разбудзіць у дзецях цягу да пазнання. З педагагічнага трактата Вісарыёна Бялінскага, знойдзенага ў гістарычным архіве Беларусі ў 1967 годзе.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Таццянай Процькай. Працытаваны педагагічны трактат знанага расейскага мысляра Бялінскага мае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Якое? І хіба крытык Бялінскі працаваў у школе? Таццяна.
Бялінскі меў дачыненне і да Беларусі, і да педагогікі, хаця і не вельмі, на мой погляд, удалыя. У 1833 годзе, калі яго выключылі з маскоўскага ўніверсітэту, Бялінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучню, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы. Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучальнай акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Бялінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў, паляка ў рускай мове. Бялінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і які быў характэрны для часткі тагачасных беларускіх педагогаў.
А Таццяна, якое месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве?
Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі. І людзі, і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў.
Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці?
Ціск, канешне, быў. У першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляры, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы.
І яны сталі рупарам русіфікацыі.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сабе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных устаноў, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Арынбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць.
Вы, Таццяна, гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам, але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэнне, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'явы прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназій і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Біленскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з 3 аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў 2 разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах. Настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Захвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўлю да цара, Вучні класу, у яким ён меў класне кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстваў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жыніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
Чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, як ім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.